пускай Господь благословит Слово Его, Свое, когда мы будем его сегодня изучать, размышлять над Ним. Мы находимся в послании к римлянам. Желаю сегодня, чтобы мы возвратились к тексту, который мы читали в прошлый раз, но специфически на 13 стих 10 главы послания к римлянам. Здесь апостол Павел пишет: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я рассматривал наши темы, которые мы проходили, и, кажется, никогда специфически не останавливались на этом слове, одном слове, спасение, слово. Мы говорим о спасении часто, мы говорим, что это, разные аспекты спасения нашего мы говорим, за призвание наше к спасению, за оправдание наше, мы много детально говорили, но, кажется, никогда не говорили, что, от чего и для чего мы спасены. Если вы понимаете, есть слово такое «манифест», то, что написано, то, что кто-то сочинил. Послание к римлянам является апостола Павла «манифест спасения». Это он организовал, собрал все. Когда он писал, это было одно письмо, одни скрижали. Не было глав, стихов, так как мы имеем. Прошлое воскресенье я упомянул, что в этом году празднуется 400-летие английской Библии, King James Библии. Интересно, что на этой неделе нашлась одна Библия в одной лютеранской церкви в Германии, кажется, я точно не помню, в каком городе, но она с 1670 года напечатана. И она где-то в архивах церковных лежала, и никто даже не обращал внимания на факт, что это Библия. Она была там так сложена, кто-то там рылся в архивах церкви и нашел эту историческую старую Библию. Как приятно держать в своих руках то, что Господь сказал, то, что мужи веры сохранили. Даже если мы говорим за Израиль, им дано было глаголы истины, которые мы имеем. Им дано было Писание, и они его сохранили, и оно дошло для нас. Но послание к римлянам является сочинением или манифест, то, что апостол Павел составил для нас, где он детально описывает нам наше спасение, о чем здесь мы остановились в этом стихе. И это спасение является то, что Бог предлагает человечеству, которое мы все являемся какими? Мы являемся грешниками, но какие мы грешники? Задумывались ли мы, какие мы грешники? Это слово описывает восстание. Человек восстал против Бога, который сотворил нас. Мы много раз уже говорили о том, апостол Павел открывает это послание в первой главе. И когда он говорит за силу Евангелия, сила в Евангелии является то, что она способна и она действует. Слово Божие, оно живое. Спасти людей. И ввести нас в спасительное общение с Богом. То, что мы недостойны. Иуда кончает свое послание, говорит: могущему сохранить вас от падения и представить вас перед своим величием. Правда? Кто из нас сам по себе без праведности, в которой Господь одевает нас, которую Он вменяет нам, кто из нас достоин прийти и явиться перед Богом? Пророк в Старом Завете, когда Хендл Мессия писал вот это сочинение музыкальное, говорит: кто может устоять в день суда или в день гнева Божия? И апостол Павел здесь в 11 стихе этой главы подчеркивает духовную истину о том, что Иисус Христос является краеугольным камнем в нашем спасении. Это Божий избранный краеугольный камень. Никто, который приходит к этому камню, не становится на него. Когда, помните, Давид согрешил, потом он молится, говорит: Господи, ты меня поднял, извлек из глубокого рва тернистого, может, или этого рва. Это слово, это то же слово, которое вы, если читали Джан Буньяна «Путешествие пилигрима», когда он попал в этот ров и не мог оттуда выйти. Это та же самая идея. И псалмопевец говорит: «Господи, ты меня извлек оттуда и поставил». И на еврейском языке это слово говорит: «укрепил, как якорь, мои ноги на этом камне». И никто, который делает Иисуса Христа краеугольным камнем и фундаментом своей жизни, никогда не будет огорчен, разочарован, никогда он не пошатнется, никогда он не будет сдвиженный с этого камня. Он никогда не постыдится. Не в том смысле, что мы стыдимся Иисуса Христа, но в том смысле, что мы стоим на камне. И мы не пошатнемся, даже если будет духовное землетрясение, правда? 12-13 стих этой главы здесь и другие тексты Писания учат нас, что спасение мы только можем получать через веру, не своими услугами, усилиями, делами своими. Доступ к Богу, прийти и стоять в присутствии Божьем, нету, слушайте осторожно, что я скажу, нету никакого барьера, кроме греха. Если убрать этот барьер, то человек будет иметь доступ к Богу. Точно так, как Адам и Ева имели, когда Бог их посадил в саду Едемском. Просто в воскресенье мы читали, брат читал нам из второго послания Фессалоникийцам, вторая глава. Второе послание, вторая глава. Там в 10 стихе написано, что люди погибают. Почему? Потому что они отвергли и не приняли какую истину? Истину, которая способна спасти их. Спасение. О каком спасении говорит нам апостол Павел? Слово «спасение» говорит нам за много разного спасения. Мы должны специфически понимать, или когда мы потребляем это слово нашими устами, специфически знать, о чем мы говорим, о каком спасении, от чего мы спасены и для чего мы спасены. Люди говорят, например, вчера я слышал по новостям, мы должны спасти нашу страну. Это совсем другое спасение, нежели спасти или спасение получить, которое Бог предлагает грешникам, которые восстали против Бога. Бог наказал человечество потопом, правда? И что человек делает? Тут же, спустя короткое время, строит высокую башню. Для чего? Не для того, чтобы достичь Бога или там Ему поклониться, но чтобы там, на вышине этой горы, поклониться какому-то идолу, неживому, единственному Богу, которое имя Иегова, Господь, не Ему подчинить свою жизнь, поклониться, а другому так называемому Богу. Слово «спасение» на еврейском языке в Старом Завете мы встречаем более 160 раз. Интересно. Я дошел до 160 раз в симфонии и перестал считать. Сверх. В Новом Завете больше 100 раз. Апостол Павел в своих посланиях потребляет это слово «спасение» или «спастись» 45 раз. Так что это очень важное слово, очень важное выражение, принцип, духовная истина. Если мы смотрим в словарь, это слово «спасение» или «спастись» обозначает быть в безопасности или быть в месте, где нету опасности. Это может говорить нам за нашу физическую безопасность. Мы сейчас в безопасном месте собрались, чтобы поклоняться Господу. И это в контраст в историческом контексте, сколько много верующих людей встречались поклоняться Богу в опасном месте. Правда? Видите контраст здесь. Дальше вторая идея о спасении говорит не только безопасное место, но чтобы избавиться от чего-то или получить избавление или выход из какого-то положения. Физически, когда мы говорим это говорит избавление от опасного места. Первая идея. Духовно, когда мы говорим, то это говорит выйти из положения опасности духовной, которую все мы, как люди, со дня нашего зачатия имеем, правда? И какая наша опасность? От чего мы нуждаемся избавления? От последствия греха. Какое последствие? Какое последствие греха? Смерть. Вторая смерть. Духовная смерть, правда? Мы имеем контраст. Физическая жизнь и духовная жизнь. Земная жизнь и вечная жизнь в одном из двух мест. Спасение, спастись – это попасть в безопасное место через какое-то избавление. И результат, третья идея спасения – это значит быть полным, или быть совершенным, или быть округленным. Полнота, полнота жизни. Есть полнота жизни физической, есть полнота жизни духовной. Мы в опасном месте, избавляемся, чтобы в совершенном духовном состоянии предстать перед Богом. С великой радостью Иуда пишет, правда? Перед тем Богом, который имеет власть, авторитет, суверенность над нашей жизнью, потому что Он является Иегова, Господь, Тот, Который существует всегда. Я Есим. Я. Имя Божие. Так что быть спасенным, быть избавленным, сделанным целым. Иисус Христос, когда некоторых людей исцелял, по-английски потребляется выражение, термина «сделал их целыми». В физическом смысле, когда Он их исцелил, правда? Не только духовно, но и физически они получили полностью это. Так что спасение говорит нам об этом. И когда мы получаем Его, тогда мы сохраняемся могущему соблюсти вас от падения. Слово «соблюсти» о чем это говорит нам? Говорит о том, что Бог, когда нас спасает, Он тогда становится и является ответственным сохранить нас и привести нас в свое присутствие. И сохранить нас от потери. Какой потери? Потери смерти, чтобы мы не умерли духовно, а наоборот, чтобы мы имели вечную духовную жизнь в Его присутствии. Итак, когда мы говорим о спасении, эти многие тексты в Писании, которые мы находим, надо очень осторожно подходить к ним, чтобы не вырывать стихи из ихнего контекста. Надо понимать, если там говорится за физическое спасение или духовное спасение. Когда мы говорим о физическом или физически, чтобы избавить нас от какой-то опасности, мы говорим о том или о тех ситуациях, которые могут принести нам физический вред. Болезнь это может принести нам вред физически, даже смерть может привести нам, правда? В Слове Господнем даже есть слова, которые относятся к слову спасению, получить спасение или избавление от бесов. Когда Господь изгонял бесов, написано, что Он их избавлял от этого. Я хочу очень ясно нам сказать на основании Слова Господня, что верующий человек, в его жизнь вселиться, поселиться ни сатана, ни бес не может. Когда мы говорим за тех людей, которые одержимы бесами даже в наше время, или в дни Иисуса Христа, это были люди, которые были неверующие. Когда мы спасены, в момент нашего спасения, сам Бог, Дух Святой, третье лицо Троицы вселяется в нашу жизнь. И нет силы больше, чем силы Божией, которая живет в нашей жизни. И эта сила, это то, о чем мы сейчас проходим по-английски в послании Ефесянам. Исполняйтесь Духом Святым. И тогда силой Божией вы сможете в день злой устоять, иметь победу. Иоанн пишет в своем послании: больше, сильнее тот, который в вас, нежели тот, который в мире. О чем это говорит нам? Что это сила сатана, которая действует в этом мире. Его сила ограничена, как мы видим, когда мы изучали книгу Иова. Бог поставил преграды силы, авторитету и власти сатаны. Он не может выходить из рамок, которые Бог дает им. А церкви в Коринфянам апостол Павел говорит: никакое искушение, никакое испытание, никакая ситуация в вашей жизни не постигнет вас, который Господь не даст вам силу Духом Святым преодолеть или перенести, перетерпеть. Так что нам нужно детально обращать внимание на контекст слова спасения и о чем говорит речь. Специфически, когда в Слове Господнем потребляется слово спасение или в физическом, или в духовном смысле, это слово относится к нашему прежнему состоянию или статусу и нашему новому статусу. Мы спасаемся от чего-то и для чего-то. Или можно сказать, от силы одного в силу другого. Из царства одного в царство другого. Наше духовное спасение, оно от вечной смерти. Или от духовной смерти, или от второй смерти. Это слова, термины, которые Слово Господне потребляет. И эта смерть духовная, вечная, отлучение от Бога, это начинается или корень его является грех и последствия греха. И грех, и последствия греха, начиная с Адама и Евы и до нашего дня, и до того дня, когда Господь возьмет нас в свое присутствие, имеет физические и духовные последствия. Наше спасение Господь нам предлагает, чтобы спасти нас, избавить нас, сделать нас живыми от смерти и дать нам вечную жизнь. Спасение является сохранение нашей жизни, духовной жизни, которую Господь даровал нам в момент нашего спасения. Сохранение нашей духовной жизни – это чтобы мы не попали под гнев Божий, под осуждение Божие, результат которой является озеро огненное, правда? Вечное отлучение от Бога. Священное Писание учит нас, что спасение, оно от смерти к жизни. И этот контраст смерти и жизнь, мы находим много контрастов в Священном Писании, правда? Мы находим тьма и свет, правда? Господь избавил нас от царства тьмы и ввел нас или переселил нас в Царство Света. Бог есть свет, и нет в нем абсолютно никакой тьмы, правда? Господь нас ввел в вечный свой свет, а сам Бог является свет, который, которому мы подойти или доступ не имеем, настолько он яркий. Даже в физическом смысле, если мы только физически говорим, сейчас солнце светит здесь, и нам оно режет глаза, если можно так сказать, правда? Мы некоторые сегодня пришли в темных очках, правда? Но это солнце или даже луна или звезды, которые отражают свет Божий. Мы не можем подойти к солнцу или другим некоторым ярким вещам, чтобы не слепнуть. И Бог делает нас способными подойти к Нему в Его присутствие. Так что спасение наше от смерти, жизни, от тьмы, свету. Это спасение находится лишь только во Христе через веру. Когда мы получаем спасение, тогда верующий человек получает духовную жизнь. И в этой новой жизни мы получаем новое естество. Когда мы читаем послание Коринфянам 2, 5 глава, 17 стих. Кто во Христе, тот новая тварь. Какая была первая тварь? Или что Бог вначале сотворил? Адама и Еву. Они согрешили, и теперь Бог сотворил что-то новое. Нас, Его детей. Второе послание Петра, 1 глава, 4 стих. Апостол Петр пишет, говорит, нам дарованы обетования от Бога. И там дальше написано, что мы получили от Бога Его естество. Чем больше мы читаем Священное Писание и изучаем характер и атрибуты Божии, когда мы познаем, кто такой Бог, и когда мы сравниваем с книгой Бытие, которая учит нас, что Бог сотворил нас по образу и по подобию своему. Хотя наш разум, он ограниченный, но мы можем постепенно, понемножку познавать тайны о Боге, кто Он есть, характер Его, чувствие Его. Результат нашего нового естества или природы является, что мы теперь освобождены или избавлены от прежнего назначения, назначение попасть под гнев и осуждение Божий, результат который является отлучение на всю вечность в озере огненное. Но мы освобождены теперь, мы имеем свободу от этого греха, мы освобождены от духовной смерти, наоборот, мы получаем духовную жизнь. Но мы должны помнить, как апостол Павел говорил нам, мы изучали уже, что пока мы живем в этом теле, телесном теле, которое сделано из праха земли, правда? Которое тлеет. Пока мы живем в этом теле, мы будем ощущать присутствие греха, если мы не будем иметь победу над ним. Но и в этом мы имеем обещание, что в день воскресения мы получим новое тело, которое уже на вечность будет бессмертное, правда? Нетленное. Когда мы говорим за спасение, спасение еще имеет один аспект, который мы должны поразмышлять, и это имеет значение быть найденным. Мы находим Бога или Бог находит нас? Бог находит нас. Почему Бог ищет нас? Потому что Бог потерялся? Может быть, кто из вас имел когда-нибудь такой случай, когда вы разлучились или разъединились с вашими детьми или внуками, или еще кем-то, правда? Интересно всегда, когда потом вы их найдете, после всего этого переживания, У нас когда-то сын пропал, целый час мы его искали. Мы были в одном месте, в отпуске, уже все, уже думали, конец. Там, где мы были, полицию вызвали, закрылось это все место, искали его. А он пошел, там была выставка, смотреть зверей. И когда мы его нашли, говорит, я не был потерян, говорит. Понимаете, все зависит от контекста, с которым мы подходим к чему-то. Мировоззгляд. Мы говорили недавно за наш духовный, библейский мировоззгляд. Как мы смотрим и как мы видим Бога. В контраст того, как мир смотрит на Бога. Есть одна организация, которая 2 года тому назад организовалась. Она называется Biologos. Biologos. И их цель примирить Священное Писание, мировоззгляд библейский с наукой. И чтобы наставить тех из нас, которые говорим, что Бог сотворил человека и все сотворил, с наукой, которая учит нас догматически, что мы являемся результатом и продуктом эволюции. Интересно то, что они там упоминают 2 самых ярые, как сказать, противников ихних, или тех, которые, против кого они выступают. Джон МакАртур и Эл Моллер. И ихняя цель дать новое образование или новую науку дать этим пастырям, которые учат, что Адам и Ева были первые наши предцы. И наши гены произошли от их, а не от какого-то или от какой-то другой формы жизни, зверя какого-то, обезьяны какой-то. Правда? Эти люди, они себя называют верующие. Если вы посмотрите эту организацию, они говорят, мы являемся верующие люди, и цель наша – чтобы в следующем поколении, чтобы в этом поколении искоренить вот эту веру, что Бог сотворил человека. Он говорит, наоборот, говорит, мы верим, что есть и существует Бог, и мы считаем, что Бог через эволюцию сотворил человека в течение много миллиардов лет. Но это другая тема, я просто это упомянул, потому что мы говорим за мировоззгляд. Как мы смотрим на свою потерянность? 99 овец в стаде. 1 отошла, заблудилась. Говорят, что овцы вообще, они из зверей не очень разумные. Говорят, овца, она не осознает свои опасные окружение или обстоятельства. Потому так легко дикие звери могут похищать их, правда, враги их нет. Господь это осознает. Он нас, Он человека сотворил так, чтобы мы шли, как овца идет за пастырем своим. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня, Он водит меня, даже через долину смертной тени. Я не убоюсь, Он со мною идет. Спасение обозначает быть спасенным или быть найденным. Чтобы найти что-то, это в контексте надо понимать, что оно или он, или мы потеряны. Правда? И, к сожалению, большинство людей не считает себя потерянными. Выйдите на улицу и спросите человека, вы потеряны? Нет, я знаю, где я. Правда? Господь потреблял это слово «потеряно». Помните, несколько раз, помните, он говорил притчу, как я уже сказал, за потерянную овцу. Он говорил за женщину, которая потеряла монету, правда? Он говорил за блудного сына, который, когда он вернулся домой, отец устроил пир и говорит, мой сын был потерян, но найден. Женщина чистила свой дом, пока она нашла то, что было потеряно. Добрый пастор, он пошел, он оставил в стаде 99 овец, пошел и искал, пока он ее нашел, и тогда он ее привел домой. Слово «потеряно», когда мы смотрим на эти притчи, и факт, что они нас учат, что оно опять найдено, это говорится, что оно временно потеряно. Не в духовном смысле, что потеряна вечная жизнь, оно зашло в заблуждение. Но факт, что блудный сын вернулся в дом отца, говорит о том, что его дом был дом отца. Не там, где он пас свиней, правда? Верующий человек, он сколько не упадет, но он встанет, потому что его естество, оно божественное. Он принадлежит царю царей. Господь говорил, я пришел, чтобы взыскать и спасти потерянных овец из дома Израиля. Апостол Павел в этих главах, 9, 10, 11, говорит нам за Израиль. Они избранные народ Божий. Так что слово «потерянная овца» или «монета» или «сын» это не говорит за духовную смерть, истребление, которое говорит нам за вечное отлучение от Бога, а наоборот, в контексте оно показывает нам любовь и милость и благодать Божию, который послал своего Сына, чтобы примирить нас с собой, и чтобы мы имели спасение. Апостол Павел в послании филиппийцам, 3 глава, 9 стих, когда он оценил все, что он имел, свое духовное, как сказать, статус свой. Помните, он там говорит, я когда это все взвешу, если на весы взвешивать, говорит, оно было легко, оно было пусто. Это те же самые весы, которые он взвешивал, которые Господь писал на стене. Он говорит, ты взвешен и найден легкий, без веса. Апостол Павел говорит, когда я это все взвешивал, говорит, я почитал приобретением получить Христа или встретиться с Христом. И там интересно, в 9 стихе он говорит, я хотел и я хочу и стремление моей жизни быть найденным где? В праведности Божией. Не в праведности моей личной, которая приходит от закона или исполнения закона, но в праведности, в которой Господь меня одевает. Праведность Божия, праведность, которую Иисус Христос вменил ему в момент его спасения на дороге в Дамаск, когда он встретился и ослеплен был этим недоступным светом. Но не только физически, но духовно его глаза были открыты. Исаия тоже говорит нам за овец, правда? Все мы сошли из своего пути, как овцы. И что Бог делает? Бог возлагает наши грехи на Иисуса Христа. О чем это говорит нам? Это говорит нам за второе выражение слова спасения, избавления. Господь избавляет нас от веса греха. Как путешествие пилигрима, он вот эту ношу греха нес. Правда? Все мы нуждаемся в пастыре, который будет вести нас, наставлять нас и сохранять нас, избавлять нас. Быть потерянным мы можем понимать и в физическом, и в духовном смысле. Правда? Но главным образом мы должны его в духовном смысле понимать. Физически, когда мы говорим о потерянности, мы говорим о состоянии и статусе человека, который не спасен, не возрожден, не имеет вмененную праведность Божию. И жизнь этого человека в физическом смысле, что говорит Экклезиаст или Соломон в книге Экклезиаст? Суета. Все суета. Что такое суета? Суета – это пустота, потерянность. Хотя человек, он кружится в этом колесе, как эта мышка в колесе крутится, и не может выскочить с нее. Жизнь человека, она потерянная, она пустая, она беззначительная или незначительная. Не имеет никакого смысла, когда человек вне Христа, вне Царства Божия. Она пустая, она потерянная. Но во-вторых, когда мы говорим духовно о потерянности нашей, тогда мы уже говорим за наш духовный статус перед Богом. И когда мы говорим за наш духовный статус перед Богом, если мы не спасены, тогда наш статус является, мы под гневом Божиим. Первая глава послания Римлянам. Гнев Божий выливается с неба на всех, которые делают грех. Это гнев Божий, осуждение Божие, оно доводит к чему? Отделению, разделению на всю вечность от Бога. Этот статус является результат неверия. И книга Откровения, 20 глава, 6 стих, 21 глава, 8 стих, называет это духовную смерть или вторую смерть. Спасение, как я уже сказал, это Господь переселяет нас из сферы смерти в свою сферу жизни. Спасение – это из физического тела нашего в духовное Царство Господне. Первое послание Фессалоникийцам. В тот день, когда труба Господня зазвучит, мертвые во Христе воскреснут первые. Для чего? В новую жизнь, в духовную жизнь. Эта духовная жизнь, которую мы будем там иметь, она сейчас уже началась в нашем тленном теле. Но это тело, оно умрет. И Бог его, когда воскресит, оно будет прославленное, оно будет воскресшее тело. Сейчас 8 глава послания Римлянам, 23 стих, говорит, наше тело, мы стонем, правда? Мы ищем выхода с этой положение. А тогда в новом теле наша духовная жизнь, которая сейчас уже началась, мы ее уже осуществляем, там она будет продолжаться навсегда в вечности в присутствии Божьем. А неверующие люди? Они тоже воскреснут. Бог их тоже воскресит. Они тоже получат новое воскресшее нетленное тело. Но для чего? Чтобы навсегда, на всю вечность быть отлученными от Бога в озере огненном, на вечное осуждение и наказание и мучение за грехи свои. Наше стенание сейчас, оно, как апостол Павел говорит, оно временное, правда? Но мы имеем блаженную надежду, что оно скоро кончится, и мы войдем в вечность присутствия Божия. А те, которым Господь скажет, отойдите от меня на вечное мучение, там будет что? Плач, скрежет зубов. Там будет стенание. Сейчас они, их не волнует грех. Мы хотим избавиться от этого тела, которое склонность имеет к греху. Неверующие люди не имеют этого желания, рвения. В вечности, в воскресении статусы наши изменятся. Мы войдем в прославленное теле, в присутствие Господне, а не на вечное мучение озера огненное. Наша будущее спасение и вечная жизнь – это в контраст неверующих, которые осуждены будут. Возвращаясь к нашему тексту. Посмотрите, в 10 стихе апостол Павел употребляет выражение устами, и мы исповедуем ко спасению. Спасение. 13 стих опять. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасенное». Спасение Бог предлагает кому? Всем. На своих условиях, верой, кто призовет имя Господне. Что обозначает призывать имя Господне? Некоторые люди понимают это слово, взывать, призывать. Это плач. Это скорбь какая-то. Призывать имя Господне имеет немножко другой контекст. Но, во-первых, я хочу сказать, что этот текст апостол Павел цитирует из Старого Завета, пророка Иаиль, 2 глава. Апостол Петр цитирует этот стих в проповеди в день Пятидесятницы и объясняет, что это результат, то, что вы видите, то, что вы слышите, что мы проповедуем дивные, благие дела Божии, это результат изливания Духа Святого, который приводит в Новом Завете к спасению. Израиль, здесь тема идет о Израиле, они искали общего национального мессию, который будет политический избавитель. И они считали, что потому что они принадлежат этому, этой стране, этой нации, что они все спасены, а все язычники вне царствия. Слово Господне здесь учит нас всякий, весь мир, все люди. Спасение, оно не национальное и общее. Оно индивидуальное и личное. Всякий, каждый, кто призовет имя Господне. Не мы как одна церковь, не мы как одна страна Америка или Израиль как страна и вся получит спасение. Нет, спасение Бог предлагает индивидуально тем людям, которые покоряют свою жизнь господству Иисуса Христа, которые верят этому и которые исповедуют устами своими, что Иисус Христос является Господом в их жизни и что они верят, что Бог, Отец, воскресил Иисуса Христа из мертвых. Тем людям Бог предлагает вот это вот спасение. Призывать имя Господне. Каково имя Господне? Иегова. Господь. Это обозначает 13 стих. Устно исповедует, что Иисус Христос является единственный, истинный, суверенный Бог, который сотворил нас. Призывать имя Господне обозначает исповедовать устами нашими, что мы верим в Его Божество. Иисус не был просто человеком, Он был Богом. Это было Слово, которое стало плотью. Призывать Бога обозначает приходить к Нему в покаянии. В этом контексте это слезы, это покаяние, это разрывается сердце наше. Это то, что Давид говорит: перед тобою только я согрешил. Перед тобою я виновен. Вот это обозначает призывать имя Божие, которое сильно и способно спасать. Призывать имя Господне, это обозначает осознавать в своей жизни абсолютную святость Божию и свою грешность и недостоинство даже призывать или произносить имя Господне. Господь сказал, мы за каждое слово дадим отчет. Что обозначает даром произносить имя Господне? Мы имеем привилегию и авторитет только приходить в покаянии. На кого презрит Господь? На тот, которого имеет сокрушенное сердце. призывать имя Господне. Это то имя, 4 глава Деяний апостолов, которое дано человеком для спасения. Единственное имя. Призывать имя Господне обозначает признавать, осознавать авторитет Его Слова в нашей жизни. Так говорит Господь больше 5000 раз в Священном Писании. Осознавать или призывать имя Господня обозначает осознавать Его силу и власть, и авторитет, могущество Его. И суммировать все это обозначает поклоняться Богу. Что значит призывать имя Господне? Все эти истины, если связать вместе, это является наше богопоклонение. Осознавать, кто есть Бог, через слово, которое Он нам открывает. И для тех, которые призывают имя Господне, мы имеем обетование. Какое обетование? Мы имеем обетование, обещание из уст Божьих. Так говорит Господь. Обетование, обещание вечной жизни. Не наказание, не осуждение, не гнев Божий, а спасение. Призвали ли вы имя Господне? Если да, слава Богу. Если нет, поступал, пишет Коринфянам церкви, говорит, сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, Твое имя могущественное, Твое имя единое, которое может спасать нас. И мы сегодня собрались, чтобы поклониться Тебе. И мы поклоняемся перед Тобою, колено наше. То, что мир не желает осознавать или сделать, но мы это делаем сегодня. Благослови Слово Твое, которое мы еще будем слушать. Еще служение, которое мы будем иметь, этот весь день мы предаем в руки Твои и просим, чтобы Ты прославился в нашей жизни. Мы просим этого имя Иисуса Христа. Вся церковь местно сказала. Аминь.